Итак, добрый вечер. Мы продолжим Дерех Хашем. Уже мы находимся в четвертой части о служении. Здесь уже Рамхаль объясняет разные аспекты служения Всевышнего. И мы находимся прямо в середине второй главы, занимаемся Талмуд Тора, изучением Тора. Много уже чего было сказано и самим Рамхалем о важности изучения Торы. И даже здесь, в книге Дерех Хашем. То есть изучение Торы – это самое важное, чем человек может заниматься в жизни. В этом нет никаких сомнений. Но для того, чтобы изучение Торы действительно имело тот эффект, приносило ту пользу человеку, миру, который и делает его самым важным делом, которым человек может заниматься, для этого необходимо два условия. То есть изучение Торы, для того, чтобы это было заповеданным изучением Торы, оно требует двух условий. И вот этим как раз мы сегодня и займемся. Это восьмой пункт во второй главе четвертой части Дерех Хашем. Ахатнаим ацрихим лейтлавот ле талмуд Тора гэм аира бе талмуд ацмо ветикон маасэ бе коле. Прежде всего, собственно, что за условия там есть? Значит, первое – это страх. Страх Божий во время самого учения. То есть это первое условие. Человек должен знать, что он учит Слово Всевышнего. И Слово Всевышнего, которое не просто пришло что-то рассказать, а пришло оно ради того, что представляет собой второе условие. «Ватикона маасы беколь эт». То есть и исправление своих поступков каждое мгновение. То есть есть два главных условия. То есть человек должен учить Тору в страхе, и он должен вести себя соответствующим образом, то есть исполнять заповеди. Я позволю себе немножко как бы переформулировать то, что здесь говорит Рамхаль, прежде чем мы придем к более подробному объяснению этих двух условий. То есть смысл в том, что Тора при всей как бы ее бесконечной мудрости Всевышнего, она делает эту мудрость Всевышнего доступной человеку только тогда, когда он видит в Торе обязывающий его документ. Документ, я сказал специально, да? То есть Тора пришла обязать человека чему-то научить. Научить в смысле исправить какие-то человеческие качества. Обязать каким-то человеческим поступкам. Или, если уже мы говорим как бы о самой, такой, казалось бы, философской части Торы, объяснить что-то человеку об устройстве этого мира. То есть это сделается только для того, чтобы человеку было легче исполнять свои обязанности в этом мире. То есть если Тора приходит что-то разъяснять, эти разъяснения, они необходимы только для того, чтобы человек исправил что-то в своем отношении, в своем поведении в этом мире. То есть Тора – это обязывающий документ от самого Всевышнего. И поэтому страх, с одной стороны, и исправление своих поступков с другой стороны, в самом широком смысле этого слова, это два совершенно необходимых условия изучения этого. То есть если Тора учится не для того, чтобы реализовывать ее в жизни, она не имеет никакого смысла. То есть даже понять ее на теоретическом уровне просто невозможно. Даже если человек учит Тору просто как какую-нибудь там мудрость, и ему кажется, что он много чего в этой Торе понимает, на самом деле он не понимает ничего. То есть что представляет собой на самом деле Тора. Так, ну давайте продолжим. Визе, киины, коля кахашуля Тора, эйнам бимаше, бимаше кашар виталяйс барахата ашпаато якарабо. То есть вся сила Торы, говорит Рамхаль, она в том, что Всевышний связал с ней определенные влияния. То есть занятие Торы, изучение Торы, это прежде всего заповедь, как и любая другая заповедь, которую дал Всевышний. То есть и точно так же, как сила заповеди в том, что когда человек совершает, казалось бы, обыденное физическое, механическое действие, это открывает на него какое-то влияние Всевышнего. Так и сила Торы в том, что когда человек учит ее, произносит слова, понимает какие-то вещи, это открывает на него влияние Всевышнего. Свет Всевышнего открывает на него. Но только если он это исполняет как заповедь. Ачаль едей дибур ба ва аскаля тимашех хашпаг далаги. Так вот, Всевышний связал определенного рода влияние, Рамхаль говорил о том, что это очень возвышенное влияние, с этой заповедью изучения Торы. Так что слова Торы, то есть просто произнесение слов Торы и размышление о нем, это открывает это влияние на человека. Абзуладзе лоя дибурба элека дибурба шара асаким. А без этого, то есть без исполнения заповеди, без страха Всевышнего, то есть любые слова Торы не более чем слова, как во всех остальных как бы человеческих занятиях или во всяких книгах человеческих мудростей, там, книги научные, природные, какие угодно. Шейн вам эле идиата и не нау, то есть в обычных книгах, там, научных или книгах разного рода познавательных, в нет нет ничего более, кроме как некой информации, которая дает человеку познать что-то, и не более того. Вейн магия мимено, и тацмут, йокору маала, клальбе нефеша коре. Но из этих книг, которые человек учит, научных, как бы, внешних книг, не приходит к этому никакого особенного достоинства, не раскрывается, не совершенствуется душа самого человека. А изучение Торы, оно должно совершенствовать саму человеческую душу. В том числе и через знание, через осознание, через понимание каких-то вещей. Ну, мы занимаемся дат-ту-нот. Не сегодня, да и в том числе и Дер Хашем. Для чего это все Рамхаль объясняет? К чему? То есть он дает как бы серьезные объяснения, напоминающие философские в том, что касается как бы глубин Торы, роли человека в этом мире, то, что хочет от него Всевышний. В дат-ту-нот это, он это формулирует очень просто и очень ясно. То есть он говорит, что вся книга дат-ту-нот им написана для того, чтобы прояснить человеку единство Всевышнего. И вся цель как бы нахождения человека в этом мире – прояснение единства Всевышнего. А это оказывает самое большое влияние, которое только может оказать на душу человека, живущего в этом мире. Все преступления, которые человек в этом мире совершает, ну или большую часть из них, он совершает из простого животного страха. Человек боится, опасается. Опасается, что ему не хватит парносы, там, в смысле заработка, пропитания. Боится, что вот он умрет и больше его не будет. Много страха. Эти страхи, они сопровождают человека от самого рождения и до самой смерти. Либо он боится смерти, когда он собирается умирать уже, когда пора, либо он, я не знаю, что боится, как бы, что после его смерти что-то произойдет, чего бы ему не хотелось, человек живет в страхе. И единственное, что может избавить его от этого страха, это ясное осознание единства Всевышнего и то, что Всевышний сотворил его ради награды, ради добра, ясное осознание бессмертия своей души. Того, что бы ни делал Всевышний, все он делает во благо. И любые неприятности, которые с человеком в этом мире происходят, они происходят во благо ради его исправления. И вообще ничего страшного в этом мире с человеком произойти не может. Просто не может. Кроме одной вещи. Кроме нарушения воли Создателя. Вот да, если он пойдет как бы против воли Создателя, тогда действительно он принесет себе вред. Это единственное, чего нужно бояться. Как раз этого человек боится меньше всего. А больше всего он боится не волю Всевышнего нарушить, а нарушить какие-то свои представления об этом мире, нарушить привычный ему миропорядок, нарушить как бы свой покой, вот, создать какую-то угрозу своей жизни, чего как раз бояться не надо. И в принципе глубины Торы, они несут в себе прояснение единства Всевышнего. И они несут прояснение единства Всевышнего не как философия, которая объясняет и растолковывает, как все в этом мире устроено. Что для... Хоть это и старый спор, но все равно как бы без него никуда не денешься, да, и не упомянуть, да. Хоть Рамбам и говорит о том, что все основы веры, они доказываются, да, философскими способами, так Рамбам, по крайней мере, утверждает, но проверено, что на уровне философского спора 13 основ веры не доказываются. А для того, чтобы они на самом деле были доказаны человеку, в смысле, чтобы человек смог доказать себе эти основы, что-то должно произойти с его собственной душой. Или, как бы говоря, языком более понятным, должен измениться образ мышления человека. Должен научиться видеть в этом мире так, как видел Авраам. Ну, без как бы великой заслуги Авраама, в конце концов, Тора уже дана, и есть такая возможность. То есть нужно научиться видеть этот мир по-другому, другое мышление. Есть особенное мышление, мышление Торы, которое человек приобретает, когда изучает Тору. Но приобретает его не просто, вот он учится так мыслить, как учится математике или как учится быть инженером, а когда он действительно учит Тору, как слово Всевышнего, в страхе, и ради того, чтобы исправить себя и свою жизнь в этом мире, меняется его мышление. Это то самое влияние, о котором говорит Рамхаль, что оно возвышает человеческую душу. Тогда по-настоящему проявляется достоинство души. Очень интересно, есть красивые слова у Рамбама. То есть он в заповеди Цдоки, значит, он задает такой вопрос, удивительная вещь. Есть такая заповедь, Цдока. То есть по-русски это же действие, когда богатый бедному, или тот, кто может, тому, кто не может, дает какие-то деньги или просто помогает, оказывает помощь. Это называется милостыня. Даже слово такое, как бы, стыдно милостыню получать. А на языке принятого мудрецов цдока называется цдока. Цдока — это от слова цедек, справедливость. Хотя есть у этого слова там разные глубины, но это слово справедливость. То есть, когда тот, у кого есть, делится с тем, у кого нет, это называется справедливостью. И Рамбам, он по этому поводу задает вопрос. Если это справедливость, то по еврейским законам любая справедливость, она может быть взыскана по суду. Там. То есть, Рамбам цепляется как бы к языку. Да? Справедливость — это то, что можно взыскать по суду. Только что нельзя взыскать по суду, ну, кроме там каких-то там особенных случаев. Да. Почему же это называется цдакой? Где тут цедек? Это нужно говорить хесед, ну, то есть как бы милость, подарок, да? То есть человека нельзя заставить это сделать, но он должен сам. Почему же это называется цдакой, в смысле справедливостью? Это я так долго предисловие подвожу, да? Потому что Рамбам говорит величайшие слова. Прям процитирую. «Итхаявну ба лифи маалат навшейна». Мы обязаны в ней в силу достоинства нашей души. То есть есть обязанность, да? Простая человеческая обязанность, которую можно заставить делать по суду, и поэтому она называется обязанностью. А есть обязанность, которая возникает у человека, потому что у него возвышенная душа. Душа, так сказать, знает... Душа знает свои обязанности, даже если с нее нельзя взыскать. Зе маалат навшейну. Маалат навшейну. Достоинство души. И это не просто так. Это касается не только цдоки. Будете обращать внимание, увидите это еще в тысячу мест. Да? Одно из важнейших достоинств, да, человеческой души – это осознание своей обязанности в этом мире. То есть я живу не просто так. Не ради, ну, как бы, не ради своего удовольствия, не потому, что мне повезло больше или меньше. Да? А я живу здесь, значит, я что-то обязан в этом мире делать. То есть человек без ощущения обязательства, своей обязанности по отношению к кому-то, к чему-то в этом мире, это даже не полчеловека. Это, я бы сказал, как бы вот отличие человека от животных. Это достоинство души. Это то, что приходит с изучением Торы. Но для того, чтобы это приходило с изучением Торы, нужно элементарное намерение иметь для этого. То есть нужно понимать, что есть Всевышний, и это слово Всевышнего, и бояться его, и иметь вот это намерение исправить. Ну и в конце концов, раз уж мы это затронули, в книге «Исследователи каббалист», ну, тоже есть на русском языке, да? То есть там Рамхаль, он говорит такую фразу, очень короткую, ее можно пропустить в целой книге, она там может утонуть, потому что он много чего такого важного объясняет, сложного, а потом говорит одну фразу где-то в середине. Он говорит, и в конце концов само учение, это он говорит про изучение каббалы, конечно, да, в конце концов само учение исправляет этот мир, превращает зло в добро, само учение. Но, то есть, сила изучения Торы, она колоссальна. Но только тогда изучение Торы становится изучением Торы, когда этому предшествуют два условия. Страх Божий и осознание того, что это все учится для того, чтобы что-то в себе исправить, что-то изменить. То есть само по себе изучение Торы, оно изначально должно быть обязывающим по своей сути, а не ради изучения Торы. Да, так это отличие Торы. Это отличие Торы. Это главное влияние, которое она оказывает на человека, это не в том, что вдруг у него появляются какие-то логические связи и понимание каких-то вещей, которых раньше не понимал, а сама форма, сам образ понимания должен меняться. А это в конечном итоге, а может быть и даже и без этого, это изменяет саму душу человека. В ней появляется достоинство, о котором человек раньше мог и не подозревать. И хотя я уверен, что вы подозреваете о своих достоинствах. Я серьезно. Но это же нормально, как бы, да? То есть не нужно быть великим психологом, чтобы понять, как мне кажется, что стоит нормальному, порядочному человеку, который принят в обществе как порядочный, стоит ему покопаться где-то у себя в душе, и он поймет, что вот это вот ощущение неких обязательств, которые должны быть у него в жизни, они лежат в нем изначально. Вопрос, как бы, кому присягать? В этом же вопрос. Мало вот таких настоящих, как бы, махровых эгоистов. Любой человек, он придет к мысли, что ощущение собственных обязательств в этом мире, это одно из исходных, я бы даже сказал, подсознательных ощущений человека. Это же не оспоришь. Нужно только обратить на это внимание. Вот, так вот. Это значит, как мы говорим, необходимые условия для того, чтобы изучение Торы приносило вот это колоссальное изменение, да, в самом человеке и, главное, в окружающем, главное, равное, в окружающем мире. Чтобы оно приносило изменения в окружающем мире. Тогда мир станет чуть теплее. «Вамнам ашпазот, ины няной лакик, муже захарный». Вот это вот влияние, которое связано с Торой, как мы уже говорили, то есть это влияние божественное, и это самое возвышенное из всех влияний, которые вот дал нам в руки Всевышний, то есть дал нам возможность каким-то образом его низводить в этот мир. Да? «Вевадайше ешло ли адам, ли рав, ли роэт, бе асако, бе ньяназе». И, конечно же, человеку следует бояться и трепетать, когда он этим занимается. У него в руках влияние Всевышнего. Шенемца гу нигас лифней лаков, умитасег бамшахат аур гадоль мимену. Ведь когда он изучает Тору, он просто приближается к Всевышнему и низводит от него свет. «Вегине царикши вошми ашпалатои наши». И тогда он должен стыдиться своей человеческой низменности. Глупости я еще добавлю. «Вейраш миру мирамамото избарах» должен... Ну что, какие синонимы еще найти? Бояться сказали, трепетать. Должен быть в ужасе от величия Всевышнего. Должен быть в ужасе от величия Всевышнего. «Вегине и гаэль меот михелько атовши захализе». Он, конечно же, должен радоваться. Он должен быть счастлив от доли своей, что вот он удостоился этого, изучать Тору. И тем не менее, эта радость, она должна быть в трепете. «Ветихлаль везе шело ешев бекалу тарош». То есть, относятся сюда. Но это уже как бы, в принципе, это как бы простые вещи, да, что к изучению Торы включено сюда, да, то есть вот это вот необходимость изучения Торы в трепете, она включает в себя и абсолютный запрет подходить к этому легкомысленно, то есть устраивать это. Не говорит о том, что нельзя пошутить или нельзя сказать там что-то смешное. Мы находим в Талмуде, что мудрецы шутки шутили, когда изучали. Да? Но шутка шутки рознь. Да? Ведь шутки-то они бывают легкомысленные, глупые, пошлые. Да? Бывает шутка, которая помогает выучить что-то. Специальный прием такой. «Влоен гак шум мин гак безайон, лоби диврея в лоби сифрея». И ни в коем случае человек не должен унижать каким-то образом, то есть относиться, ну, унижать ни слова Тору, ни книги ее. Я простой пример приведу, да. Не хочу никого судить, да. Ну вот у меня такое ощущение. Книгу нужно положить на стол, а не ронять ее с высоты 5 сантиметров, да? Это отношение. То есть, если человек роняет книгу Торы, да, с высоты 5 сантиметров, как будто ему лень донести до стола, да? Ну, не знаю, лично у меня вызывает. Это святые книги. Видалев ми омет умитасек, и человеку, когда он занимается Торой, ему стоит знать, перед кем он стоит. В каждом изучении Торы есть что-то от Синайского откровения. То есть каждое изучение Торы, если оно изучение Торы, оно должно нести в себе Синайское откровение. Сила Синайского откровения – это есть та сила, которая дает человеку возможность менять себя и менять этот мир. Это сила Синайского откровения. Это то, что произошло. Это та сила, которую почувствовали евреи после того, как услышали «Анохи Ашем Элокеха», «Я Господь Бог твой». Что с ними произошло? У них души вылетели? Они сказали, мы отойдем в сторонку, сейчас пусть Моше получает Тору, потом он нам расскажет, потому что мы умрем сейчас. Так если в изучении Торы нет Синайского откровения, так его нет. Значит, изучения Торы нету. Вейму асекен, а заетал мудо маширауло льет выимет. И вот если человек действительно относится так к изучению Торы, то тогда будет его изучение тем, чем оно должно быть на самом деле, в смысле, изучением Торы. Ватимашеха ледаш падше захарну, и тогда оно принесет вот эти влияния, о которых мы говорили. Ваитацемба айо карелаки, и усилится, укрепится в этом человеке божественное достоинство. Это же Тора Всевышнего. То есть Всевышний, ну как, это в некотором смысле машаль, в смысле как бы аллегория, но она очень глубокая, и она о многом говорит. То есть Всевышний словами Торы сотворил этот мир. Человек, когда он действительно говорит слова Торы, он может творить мир или ломать его, портить. Или творить ложные миры, которые не должны существовать. Так вот, и только тогда усилится в человеке вот это вот божественное достоинство. «Ваимашех тикун аралы коли брия». И распространится этот свет на все творение. А валим тнайзе ихсер мимену, лоти машех арали едо. А если не будет это условие соблюдено, то не будет никакого божественного света в этот мир. Влое двораф, или кишар, коли дебурима и наши. И будут тогда его слова не более, чем все остальные слова человеческие. Вот, вигаенок и караигерит, а то, что он будет читать, так будет все равно, что будет читать письмо в газету. Вамакшаватовки, хошебу дивреолам, и мысли его будут, как обычные мысли об этом мире. Вадраба, ляшмати хашефру. Ну вот, наконец-то. И более того, то есть хуже намного. То есть не просто, что он напрасно потратит время, и будет говорить слова Торы, как будто бы просто читает газету. Это будет ему обвинением. Это будет обвинением ему. Шикараф аля койдыш бли мойра. Из-за того, что он приблизился к святому без страха. Умакель берашо лифней бойро. То, что он ведет себя легкомысленно перед самим Создателем. У доми дабер лифана в умитасей бэк душато избарах. То есть он находится перед ним, говорит, занимается его святостью и при этом ведет себя без всякого страха. То есть мало того, что это пользу не приносит, это еще и обвинение. Есть такое место в Талмуде, точно не помню где, но саму цитату помню. Я надеюсь, это не про субботние песни сказано. Но, в общем, Талмуд говорит так, что когда слова Торы используют как слова песни, петь начинают, да, ну, вроде как, слова красивые, то тогда Тора перепоясывается гвурой, в смысле, могуществом судом, приходит как бы ко Всевышнему и говорит ему, вот сделали из меня песню. И этим все сказано. Этим все сказано. Да? Больше ничего не нужно. Из меня сделали песню. И песни не получилось, и Тора нет, и еще как бы.
Вулам кефима дригата мойра, вишура кавойт вас ерут, бакен и яшиур, йокара лимуты мадригата шпанем, шехиталь едо. И более того, говорит Рамхаль, а вот по мере страха, уважения ко Всевышнему, осторожности, вот в этой же мере будет важность, уровень и степень влияния человеческого учения. Что с чем большим страхом, с чем большим трепетом перед Всевышним человек приступает к изучению Торы, тем больше пользы, больше влияния. Больше толку будет от этого учения. Больше толку. Ну, понятно, что минимальный, да? Ну, то есть, страх. Само изучение Торы способно, не способно, оно должно поменять человека к лучшему. И в этом, и в смысле страха, и трепета, и уважения ко Всевышнему, естественно, в этом тоже. Но для того, чтобы это действительно работало, минимальное уважение, минимальный страх нужно иметь. Это было первое условие о страхе в учебе. Изучение Торы – это не клуб веселых и находчивых, несмотря на то, что ничто где когда, несмотря на то, что есть очень интересные сами по себе вещи, которые можно рассматривать как такую пищу интеллектуальную. Но не в них дело. Вы одна еще не утикона массы, а второе условие – это исправление поступка. То есть человек должен менять свое поведение в этом мире. Не только поведение, а отношения. То есть это мы ко второй части подходим, к тому, что изучение Торы нужно понимать как изучение, обязывающее что-то человеку. То есть если я сажусь учиться, значит я должен выучить либо то, что меня обязывает, либо, так сказать, ну, в смысле, обязывает в действии, либо, так сказать, изменение каких-то качеств, исправление качеств, да, либо прояснение, как бы, этой общей картины мира, которая, в конце концов, оно само, так сказать, должно повлиять на изменение поведения, на изменение качеств. Если этого не происходит, то, если не ради этого человек садится за изучение Торы, то... Ну, можно в страхе читать Тейлим, как бы. Да, можно сказать, что есть такая сгула, да, то есть есть такая вещь, что чтение Тейлим, оно, чтение псалмов засчитывается как изучение Торы. Их можно читать просто в страхе, наверное. Потому что из них можно выучить. Ну, чтобы учить из псалмов, это нужно уже... Нужно быть очень продвинутым. То. Кигины Миши Ирцели, Амшихашпа, Раушьеу, Агуну Муханда, Амшаха. Ведь человек, который захочет, да, изменить что-то в этом мире к лучшему, да, привести сюда какое-то влияние Всевышнего, сделать этот мир немножко светлее, он должен быть достоин этого. Должен быть достоин. Ахену гумитамеет ацмоба, ашамоту пшаим. И если это человек, который оскверняет себя, да, преступлениями, да, или дурными, в смысле, глупыми поступками, да, недостойными мудреца. Есть, понимаете, да, что преступление можно совершить злонамеренно, а можно просто по глупости, от недомыслия, да. И то, и другое недостойно. У Мархика Цмомибойра, он отдаляет себя своими дурными поступками, оставляет от Создателя. Визойне Мяхаров Ахарея Кахота Тумара. Как это? Надо перевести. Зоне развратничает, развратничает у него за спиной, ну, в смысле, у Всевышнего, как бы за спиной, да? Как бы за спиной. Развратничает у него за спиной, да? Со всякими, так сказать, нечистыми силами. Вадайши Амар был, конечно же, сказано будет об этом человеке. Лираша Амар Элаким, Малеха Лисапер Хуки. Это цитата из пророка. А злодею скажет... Элаким, да? Бог, и что тебе рассказывать мои законы? Смысл. Векенам рухахмену зихранам левраха. Коли милямет ли талмит шейна агун, киилю зарекевен ли маркулис. И также сказали мудрецы, цитата из Талмуда, что тот, кто учит недостойного ученика, учителя говорится, если он учит недостойного ученика, то все равно, что бросает камень Маркулису. Маркулис это был такой идол, Талмуд говорит, что был такой идол. И служение, что интересно, служение этому идолу заключалось в том, что у него бросали камни.
Меркурий.
Похоже, да. Но я...
Кидали в стелу. Когда входили в город, кидали около специального шеста, чтобы демонстрировать.
Я вот тоже, у меня это ассоциируется с этими, да?
Поэтому
у него кидали камни, да?
Кидали камни, чтобы типа куданчика, и туда камни кидали, в знак того, что кто-то пришел. То есть, когда большая группа камней, это значит, много народу входит.
Ага, окей. Так я что хочу сказать, да? Почему мне... Просто мысль такая. Почему... почему Талмуд привел именно такое, Зорекевин ле Маркулес, ну, в смысле, бросает камень этому самому Маркулесу, Меркурию, неважно. Мог бы сказать, как будто играет на балалайке там Аполлону или еще есть миллион видов служения. Да? А очевидно, смысл в том, что обычно, если человек, особенно с Ближнего Востока, куда-то бросает камень, он обычно этим хочет выразить свое презрение, пренебрежение. Да? То есть этот человек, он думает, что он пренебрегает, допустим, этим Маркулесом, да? Выражает против него свой гнев, а на самом деле он ему служит. Вот то же самое, как бы зеркально наоборот. Это учитель, который учит негодного ученика. Негодного в смысле изучающего не ради того, чтобы исполнять. Что он думает, этот учитель, что он думает что-то хорошее, а на самом деле служит идолу. Только хуже, только вред приносит. Зел. Вагина ишка зе, вады шитарато лотим ашехмина шпаши, лотим, лотамшихмина ашпаши захар. Ну, шумадрига клаль. И понятно, что такой человек, в смысле, который изучает Тору, не, да, не ради того, чтобы исправить что-то в своей жизни, не исправляя в этой жизни ничего. То есть сегодня сидит, учит Тору, а завтра, как Рамхаль сказал, за спиной, как бы за спиной Всевышнего, делает всякие непотребные вещи. Понятно, что его учение не стоит ничего. Вафальпике, раз гадоль гилура ну хахмейны зихранам ли браха, шиилу ло аюрушеим азвим это талмуд тойра, совшая ю хазрим ли мутов. И тем не менее, тут есть нюанс один, мы сейчас его обсудим. И тем не менее, говорит Рамхаль, несмотря на то, что чтобы действительно изучение Торы несло в себе исправление. Да? Нужно исправлять и свои поступки. И тем не менее, великое правило открыли нам мудрецы, что если бы злодеи не оставляли изучение Торы, совшая юхазрим лимотов, в конце концов, они бы делали тшуву, то есть раскаивались. То есть даже злодей, если он продолжит изучение Торы, несмотря на свое злодейство, в конце концов это принесет ему пользу. Вот, правда, есть, как это почти, на иврите говорится, иши, да, то есть это почти касается меня лично. Ну что, поэтому посмотрим дальше, что Рамхаль говорит, но тут нельзя не вспомнить. Рав Деслер, Рав Лёва Деслер, он по этому поводу, он написал у него, так сказать, по поводу вот этой силы, которая в Торе. Я думаю, что Рамхаль дальше приведет эту цитату. Я ее недавно вспоминал. Это мудрецы говорят как бы словами Всевышнего. Мутав шаоти язву, вытараешь мирошта. Всевышний говорит, лучше бы меня оставили, но Тору хранили. Киаорши бы то как, взирам ли мутав. Потому что свет, который в Торе, возвращает человека. Возвращает его к добру, возвращает к источнику. Так Рав Деслер говорит, что для того, чтобы это действительно чтобы это происходило, да, чтобы действительно человек, изучая Тору, возвращался к чему-то, чтобы на это у него оказывало какое-то влияние, ему нужно минимальное намерение. Если минимального намерения нет, то ничего не произойдет. Вот. Это очень известный Рав Деслер. Вот. И однажды Рав Мойше Шапира на уроке, да, значит, он отвлекся как бы в сторону и рассказал о том, как он рос на коленях у Рав Деслера. Он, в общем, ну, почти дедушка, да, Рав Деслер, Рав Мойше Шапира. Вот. А потом сказал, да, вот по поводу вот этого места в Торе, которое Рамхаль приводит, что это не так. Что из того, как говорят мудрецы, вот из того, что пишет здесь Рамхаль в том числе, да, слышно, что для того, чтобы свет Торы в конце концов вернул человека к добру, не нужно никаких предварительных условий. То есть свет Торы настолько силен, что он возвращает человека в любом случае, даже если человек занимается Торой как бы вот без минимального. Но даже если Рав Мойше прав, а Рав Деслер не прав, ну, я имею в виду как бы, Алиба Дебес, с точки зрения с точки зрения истины в последней инстанции. Даже если Равдеслер не прав, Равконши прав. Да? Помогите Всевышнему. Да? Это условие, как бы минимальное намерение в изучении Торы, да, и его полное отсутствие, это два края просто вот огромной бездны. Да? И это то, что перейти труднее всего. Да, то есть, если есть минимальное намерение, дальше я уже, как говорится, верю, все пойдет как по маслу. Если его вообще нет, я не знаю, что потребуется для того, чтобы свет, который в Торе, он вернул домой. Нет, я серьезно говорю, да, то есть даже если Рав Моше прав, или по правде, да, что когда-нибудь вернет, ну, понятно, трудно судить о том, какие намерения у человека и что с ним происходит в результате изучения Торы. Трудно судить другого человека, практически невозможно. Но если, скажем так, судить по внешним проявлениям, да, я бы так сказал, что намного меньше людей, которые пришли бы учиться просто от нечего делать, без намерения, или там случайно попал в ешиву, или что-то с ним такое произошло, и учил просто потому, что все учат, и я учу, да, а потом с ними что-то происходит. Так вот, я даже не знаю, так сказать, много ли я таких примеров, то есть то, что немного, точно, я не знаю, знаю ли я вообще хоть один такой пример. Хотя, опять же, я говорю это чисто о внешней стороне. Но зато немало примеров, опять же, внешне. То есть, когда человек учит Тору, вроде бы, а от этого, ну, вот не похоже на то, чтобы он лучше становился, а хуже, да. Да, ну, тут как раз мы говорим о том, что изучение Торы, оно саму почву меняет, да? Даже если, понятное дело, что, конечно, много сказано о том, что, тоже, кстати, хорошо, что вы вспомнили, да? То есть такой тоже как бы машаль, аллегория такая на изучение Торы, или притча, да? Что Тора, она как вода, которая орошает поле, и она взращивает все, что есть в человеке. И зерна, и сорняки, и колючки. И поэтому, чтобы Тора действительно приносила максимальную пользу человека, нужно обязательно делать прополку. Перед изучением Торы уменьшить как бы видимое количество сорняков, и после изучения Торы опять уменьшать сорняки, которые снова выросли. Кстати, ну это Рамхаль пишет в Масилат Ишарим, да, про эту прополку. Он говорит, что человек должен делать хишбона нефиш, да, самоанализом заниматься с точки зрения, лучше он стал или хуже. Час утром перед тем, как начать труды свои праведные, а час вечером, чтобы подвести итог, что с ним вообще как бы произошло. Я помню даже, была такая движуха, кто-то, ну, в религиозном мире всегда есть люди, которые хотят исправить мир как можно быстрее, помочь всем сразу, да? В хорошем смысле я говорю. Кто-то напечатал такие книжечки, да, значит, так, вроде дневничков таких небольших. Хишбон ха-нефеш, утром, вечером, да, так сказать, значит, чтобы посидеть, подумать, записать краткое резюме, да, значит, вот. Что мне сегодня предстоит, что мне завтра. Но это тоже, кстати говоря, важно. То есть, это очень важно. Да? Важно. Действительно важно. То есть, в принципе, это хорошо бы, если бы на это время было, да, перед тем, как изучаешь Тору, да, сесть и подумать, да, ради чего я это делаю, да. А потом, так сказать, после того, как получил, подумать, что теперь, да. Ну, мудрецы, которые занимались Торой как бы днем и ночью, непрерывно, так они
не было времени,
да? С утра могли подумать, да. В принципе, все благословения. Почему вы думаете, Зачем мудрецы установили все то, что установили? Есть утреннее благословение, да? То есть первое, что должен человек по установлению мудрецов, назовем это, ну, как, это как минимум рекомендация. Первое, что человек должен сделать, открыв глаза, мой Деанили Фанефа, поблагодарить Всевышнего за то, что он проснулся. А перед тем, как отправиться спать, да, тоже как бы есть. Как минимум нужно простить всех, кто обидел, кого обидел, тоже простить. То есть как-то это... И, по крайней мере, сказать о том вообще, кому душу возвращаешь, да? Обедуя в китрухи, да? И в руку его отдаю дух свой. То, да, так вот. И вот Рамхаль говорит, так, несмотря на то, что изучение Торы, оно требует минимального исправления какого-то, да? Вот. Тем не менее, мудрецы открыли великую тайну, что даже если человек просто злодей, но он не отрывается, не прекращает изучение Тора, это вернет его назад. Киафальпи, Шейнбе Кахам, Леамших, Шума Эмшех, Мелифанов и Забарах, Моше Захама. Что несмотря на то, что злодей, когда он, даже когда он изучает Тору, он не может ничего принести в этот мир, да? Квар диврея тойра беацмам микадшим веамдим мецат ацмам. Тем не менее, слова Торы, которые он занимается, микудашим веамдим мецат ацмам. То есть слова Торы, они сами по себе святые. Ачи беатмита эсэк бэхэм егемеем паам ахарпаам кцат и тарарут. Так, то есть слова Торы святы настолько, что тот, кто занимается ей постоянно, то есть он будет получать от них пробуждение по капле там и сям. В общем, в конце концов, они разбудят этого человека. Викмод мутаара, то есть и некое подобие света, ктанаша бектанот, малюсенькое-малюсенькое, да? Оно будет приходить к этому человеку, и в конце концов, оно победит эту тьму, которая в нем. Бахзирейлу лимутов, и вернет его к добру. Это то, что сказали мудрецы благословенной памяти. Аливая диас, вува таратишамару. Лучше бы оставили меня, как говорит Всевышний, и хранили мою Тору. Шамиор, шиба, макзиран ли мутав. Потому что тот свет, который в ней, возвращает их к добру. Вам нам пашуту, шейна дварима мурим бы миша и тасек бадерех схоквы и туль. Но, естественно, это не сказано о том, кто делает из этого посмешище. То есть Рамхаль не говорит о том, кто занимается без всякого намерения. Говорит о том, что это не поможет тому, кто делает из этого посмешище. Это интересный вопрос. Профессор, который изучает Тору там, с какими-нибудь археологическими целями, да, там, или ищет в ней как бы подтверждение своих теорий. Это смех? Я бы сказал, что смех. Опять не хочу никому выносить приговор, да? Вот. Но тот, кто учит Тору ради каких-то исторических подтверждений, я бы сказал, смех. Да? Ну, может, я
устрашиваю.
С целью опровержения, там, поиска.
Не состыковывался.
То. О. Оли галот вам по ним шелока аллаха. Или учит Тору ради того, чтобы открыть ей что-то не на Аллоху. Да? Но это, кстати, запросто.
Это часто.
Это запросто. Да? То есть есть масса людей, которые открывают книжку только для того, чтобы найти опровержение Аллахи, которую ему сказать. Кто-то сказал, вот такая алоха, пошел копаться в книжке, чтобы опровергнуть это.
Так их можно считать злодеями?
Ну, в данный момент вот это изучение, да, ему не нравится. Пошел искать. Я, наверное, устражаю слишком сильно, но просто обращаю внимание на нюансы. Что может быть? чего лучше избегать? О, эле шейтасек бы лифахот, к моше митасек бы шар хахмот. Говорит Рамхаль, как Рав Мойше Шапир, что должен он заниматься Торой ради того, чтобы у него был шанс, что она вернет его к добру. Как минимум, по крайней мере, так, как занимается человек любой другой наукой. То есть серьезно. Хочу что-то выучить. Без страха. Не там.
Профессор проходит.
Не-не-не, еще раз. Если у него цель найти что-то там конкретное, я это имел в виду. Не изучать Тору. Вот. Что значит заниматься Торой? Я скажу, как я понимаю. Что значит заниматься Торой, как минимум, как остальными мудростями? Да? Я открываю эту книжку и начинаю ее учить без предвзятых мнений. Потому что она, во всяком случае, не хуже, чем физика там, или математика. Я же когда учу физику, например, да, то есть я ее не учу, конечно, ну вот, не дай бог придется, да. Приходится. Дети учатся все более продвинуто, чаще математику приходится учить, да, заново. Сейчас иногда и физику. На иврите. Я не учил на иврите. Это же кошмар. То, так сказать, так я когда учу, да, то есть что-то такое, да, я же не подхожу к этому с каким-то предвзятым, заранее готовым мнением, что вот я хочу отсюда что-то выучить, то, что мне заранее известно. Это не называется учить. Учение даже, на мой взгляд, да, даже если мы говорим не про изучение Торы, хотя мудрецы это сказали про изучение Торы. Для того, чтобы учить Тору, нужно лейт батель, битуль. Аннигилировать нужно. Да? То, чтобы быть учеником, нужно быть сосудом, нужно быть готовым принять. Не научить, да? Сейчас я научу этого профессора, да? Нужно быть готовым принять. Нужно быть готовым измениться. Изменить свое воззрение, систему мышления. То есть нужно быть гибким. Нужно стремиться, как бы, получить. Это имеет отношение не только к Торе. То есть тот, кто приходит учиться не ради того, чтобы изменить что-то, хотя бы в своих представлениях о мире, он и физику не учит нормально. Это минимум какой-то, да? На мой взгляд, опять же, может, я устражаю. Но Рамхаль говорит так, что как минимум нужно заниматься, как любой другой наукой. То есть серьезно подойти к этому, чтобы выучить. Тогда есть надежда. Но я опять же говорю, даже, так сказать, даже, что вот после того, как Рамхаль это говорит, все равно минимальный страх, минимальное намерение, да, очень сильно сократит эту дистанцию. Очень сильно. Вулам. Миша Митаэр, у Микадеш Ацмоби Маасов, но тот, кто освещает, очищает себя делами своими, это только слово Митаэр. Вообще Тор, это скорее просветление, чем просто очищение. Тор это как прозрачность такая. Просветление. Есть такая Медат Таара в Месилат Ишарим у Рамхаль, я ее перевел как просветление. Хотя были, которые меня поругать хотели, но я убедил даже их. Ну, в смысле, я имел в виду тех, чье мнение для меня важно. Да? Что Тор – это все-таки просветление. Просветленный. Хотели забраковать это слово по ассоциации с известными культами. То, вуля Миша Митайру Микадеша Смобы Маасов. Но тот, кто просветляет себя и освещает слово святость делами своими, уямших бы Талмудо, Ашпак, Ишура, Ханаша и Хинет Ацмо. Так он, конечно, в своем учении он привлечет влияние, которое будет соответствовать его готовности, то есть к тому, насколько он готов. Кишур, Ширбеда, Ханак, Энербе, Кара Талмуд, Векахо. То есть учение такого человека не пойдет ни в какое сравнение с учением обычного человека. Ну, то, что Талмуд говорит про мудрецов, да, потому что мудрецы в своем учении сталкивали горы, да? Приводили в трепет весь мир. Или Раби Йонатан бен Узиэль. Что про него Талмуд говорит?
Сгорали.
Что птицы сгорали, которые пролетали над ним. Раби Йонатан бен Узиэль, он же был лучшим учеником у кого? В Бейс-Мидраше, в доме учения у Гилеля. И помню, как-то кто-то из товарищей спросил, у Раби Йонатана и Узиэля птицы сгорали. Почему у Гилеля птицы не сгорали? Ну, уже только ученик. Вот. И так он ответил, что у Гилеля это милосердие, у него птицы не сгорали. Нет, у него птицы не сгорали, у Гилеля. Что это милосердие? Йонатан бен Узиэль, у него сгорали птицы. Вигумаши мацину бехамима кадмоним, шетаратам айта маатиратам кох гадоли. Это то, что мы находим у древних мудрецов, что Тора, которую они учили, она венчала их величайшими коронами. Винатним ли маалат и йокар, и это давало им величайшее достоинство, то, что мы не находим в других поколениях. Ну, то, о чем я говорю, да? Чудеса, которые они делали. Дела их были совершенно как бы не поддающиеся пониманию в наше время. Вот это вот, не знаю, Раби Цадок, который постился 40 лет, или сон 15 минут в сутки, да? Все остальное время как бы погружение в Тору. Да, так вот, та Тора, которую учили древние мудрецы, она давала им такое достоинство, такую возвышенность, чего уже не найдешь в последних поколениях. Да? Ибо такова была их как бы готовность, такова чистота, таково намерение их было в изучении Торы. Векварам ру алер Йонасан бен Узиэль, шебешат шайта усек бетара. И уже сказали про Раби Йонатан бен Узиэля, что когда он занимался Торой, всякая птица, которая пролетала над ним, сгорала. Мипней оцем ашарата шхина шайта шеролов алидей лимут. Из-за чего птицы сгорали? Из-за мощи, силы присутствия Всевышнего, которая была как бы над ним, которая была с ним во время изучения Торы. Я думаю, что это машаль, да, то есть сгорающие птицы – это как ангелы, которые сгорают, Срафим, не могут устоять перед святостью Всевышнего и летят нас на его свет, как мотылек летит на огонь и сгорает. То, с Божьей помощью закончили главу об изучении Торы. Спасибо за внимание.